Глава 35. Выдержка из протокола допроса Говарда Келлера. Следователь, лейтенант Сол Манчини. Манчини. Вам зачитали ваши права, мистер Келлер?
Келлер. Да.
И вы не настаиваете на присутствии адвоката?
Мне не нужен адвокат. Я в любом случае пришел бы к вам сам. Лара здесь ни при чем.
Это вы заплатили Джесси Шоу 50 тысяч долларов, поручив ему напасть на Филиппа Адлера?
Да.
Почему?
Филипп превратил жизнь Лары в пытку. Она умоляла мужа остаться дома, однако тот предпочитал мотаться по гастролям.
И вы решили изуродовать его руку?
Все было не совсем так.
Джесси просто взорвался. Расскажите о Билли Уайтмане.
Полное ничтожество. Он намеревался шантажировать Лару. Я не мог этого допустить. В противном случае ее карьера бы рухнула.
Получается, вы подстроили его гибель.
Ради Лары, да.
Она знала о ваших планах?
Конечно, нет. Она бы не позволила им осуществиться. Нет, нет.
Понимаете, я должен был защитить ее. Ради нее я готов умереть. Или обречь на смерть.
Один вопрос. Как вы догадались, что это я?
В здании Полис Плаза капитан Бронсон спросил. Сол, как ты догадался, что это он? Келлер в высшей степени аккуратно скатал клубок, но не заметил тоненькой ниточки. Я тоже чуть было не упустил ее. В досье Шоу значится, что 17-летним пареньком его выгнали из сборной чикагских юниоров по бейсболу за кражу спортивной формы. Я поднял бумаги, и точно, они играли в одной команде. Так впервые всплыло имя Келлера. На мой вопрос он уверенно заявил, что в жизни не слышал о Джесси Шоу. Я позвонил приятелю, бывшему спортивному комментатору «Сан-Таймс». Тот отлично помнил обоих. В команде их считали друзьями. Именно Келлер помог Шоу получить работу в Cameron Enterprise. Замолвил словечко перед Ларой, которое Шоу и в глаза не видела. «Безукоризненная работа, Сол!» Манчини покачал головой. «Видишь ли, в конечном итоге это не имеет значения. Если бы мы, ни о чем не подозревая, продолжали бы возиться с Ларой Камерон, Келлер сам бы пришел к нам и признался». Мир, к которому она так привыкла, рухнул. Лара не могла поверить, что в ответе за все Говард, ее преданный и надежный, как скала, Говард.
«Он сделал это ради меня. Я должна ему помочь».
В интеркоме прозвенел голос Кэти.
«Машина у подъезда, мисс Камерон. Вы готовы?»
«Да».
В Рино ее показания ожидало большое жюри. Через 5 минут после того, как Лара покинула офис, позвонил Филипп.
«Очень жаль, мистер Адлер, но вы опоздали. Лара выехала в Рино».
Его охватило чувство острого разочарования. «Если миссис Адлер еще свяжется с вами, скажите, что я буду ее ждать».
«Непременно, сэр».
Филипп набрал новый номер, потратил на разговор 10 минут, а затем позвонил Эллерби. «Уильям, я решил остаться в Нью-Йорке. Буду преподавать у Джулиарда».
«Что со мной могут сделать?» — спросила Лара.
«Это как посмотреть», — откликнулся Терри Хилл. «Сначала жюри выслушает ваши показания, а потом либо признает вас невиновной с возвращением соответственно игорного дома, либо сочтет улики достаточными и передаст дело в суд. Если их вердикт будет именно таков, вам грозит тюремное заключение».
Лара что-то пробормотала.
«Простите, мисс Камерон».
«Я сказала, отец был прав. Это судьба».
Слушания длились 4 часа. Ларе задавали вопросы о том, как она стала владелицей отеля «Камерон Палас» и казино. За дверьми зала Терри Хилл с чувством пожал ей руку.
«Вы держались превосходно, мисс Камерон. Думаю, все закончится хорошо. Прямых доказательств у них нет, поэтому...»
Адвокат внезапно смолк, и Лара обернулась. По фойе уверенно вышагивал Пол Мартин. Строгий двубортный пиджак, белоснежная сорочка, коротко подстриженные благородные седины волосы.
«Неужели его вызвали как свидетеля? Скажите, Пол действительно вас ненавидит?»
«Не понимаю, Джерри, как...»
«Лара, если Мартина обяжут дать показания, нам конец. Вы отправитесь за решетку».
Она отвела взгляд в сторону. «Но и ему в таком случае не поздоровится».
«Потому-то я и спросил, захочет ли он вас уничтожить вместе с собой?»
«Не знаю».
«Рад встрече, Лара!» Мартин подошел к ним вплотную. «Я слышал, у тебя неприятности». Глаза его были совершенно пусты. «Сочувствую, девочка». Лара вспомнила слова Говарда Келлера. «Он сицилиец. Сицилийцы ничего не прощают и ничего не забывают. Насколько же велика может быть жажда мести?» Этого она тоже не знала. Мартин развернулся, чтобы уйти.
«Пол». Он замер.
«Да».
«Нам нужно поговорить».
Минутная пауза. «Хорошо». Кивком Пол указал на приоткрытую дверь. «Там нам никто не помешает».
Терри Хилл взглядом проводил обоих. Дверь захлопнулась.
«Я бы не постоял за ценой, чтобы услышать их разговор», — подумал адвокат. Лара не знала, с чего начать.
«Так чего же ты хочешь, девочка?»
Все оказалось намного труднее, чем она предполагала. Первые слова дались едва ли не через силу.
«Хочу, чтобы ты меня отпустил».
Он изумленно поднял брови.
«Отпустил? Но я и не держу тебя!»
В голосе Мартина прозвучала добродушная ирония. Ей было трудно дышать.
«Неужели ты считаешь, что еще недостаточно меня наказал?»
Лицо Мартина оставалось совершенно непроницаемым.
«Мы знавали прекрасные времена, Пол. Если не считать Филиппа, то более близкого мужчины, чем ты, у меня никогда не было. Я обязана тебе всем, что имею. Я ни разу в жизни не попыталась тебе навредить, поверь».
Лара мучительно подыскивала слова.
«В твоей власти уничтожить меня сейчас. Ты и в самом деле этого хочешь? Что, окажись я за решеткой, и ты будешь счастлив?»
Она едва сдерживала слезы.
«Прошу, Пол, верни мне мою жизнь. Пойми, я не враг».
Взгляд Мартина по-прежнему ничего не выражал.
«Я молю тебя о снисхождении. Я слишком устала бороться, Пол. Ты победил».
Голос Лары дрогнул. В дверь постучали. На порог ступил судебный пристав.
«Большое жюри ждет вас, мистер Мартин».
Задержавшись на мгновение, Пол Мартин вышел из комнаты.
«Все», — мелькнуло в голове Лары, — «все кончено».
В комнату стремительно ворвался Терри Хилл.
«Видит Господь, как мне хотелось бы узнать, что он им скажет. Терпение, Лара, терпение».
Они ждали. Минута медленно текла за минутой. Но вот Мартин распахнул двери зала, где проходило слушание. Выглядел он изможденным. «Пол стареет», — подумала Лара, — «и винит меня за это».